Доброй ночи, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – индийская корона накрыла Москву. Но прежде чем к ней приступить, могу сказать пару слов по поводу только что закончившегося футбольного матча «Россия-Дания». Я не любитель футбола, и просто мы перенесли сегодня нашу передачу с уважением к нашим любителям, которых есть среди наших слушателей. Они очень хотели его посмотреть. Я думаю, сильно расстроились в итоге, потому что проиграли 1-4. Вот, достаточно позорно. И все это вместе в очередной раз ставит вот тот вопрос, о которых мы с Сашей не устаем повторять. Вот, ну, нельзя этой банде платить эти сумасшедшие деньги в качестве, так сказать, как бы профессиональных спортсменов, которые так бессовестно их профукивают, потому что, ну, недостойны они там и десятой доли того, что в них вкладывается. И это одно из, ну, в моих глазах, это одно из примеров вот крайней неэффективности, нерезультативности действующей кремлевской системы, которая вваливает огромное бабло в совершенно пустое занятие, которое явно ничего не приносило, не принесет и никакой пользы России, что самое интересное, служить не может. Что думаешь, Саша?
Ну, по этому поводу, я думаю, что мяч круглый, так сказать. Тут нельзя побеждать все время. Мы в основном проигрываем.
Ты говоришь так, как будто мы все время побеждаем, и иногда требуется проиграть. Да.
Нет, играют какие-то профессиональные игроки, есть, так сказать, и иногда играют неплохо, но в основном плохо. Ну, футбол никогда сильной стороной не был в России. Поэтому это цирковое искусство, так сказать, значит, оно у кого-то получается, у кого-то не получается. Есть люди, которым нравится, как играют наши игроки. Они готовы платить за это деньги, смотреть те же самые матчи, то есть просмотры какие-то колоссальные по величине. В значительной части футбол, в том виде, в котором он существует, как мероприятие, он, когда он является окупаемым, я очень спокойно к этому отношусь. То есть люди готовы платить за это. Плохо, когда из бюджета начинают доплачивать за эту игру. Вот это действительно плохо. То есть команды получаются не самоокупаемые, а получается, что их дотируют, ну, если в Чечне, то, так сказать, там республиканское правительство, значит, где-то еще какие-то так и спонсоры в виде правительств так и платят деньги. Вот это, я считаю, абсолютно неправильно. Здесь во мне, естественно, жадность вполне говорит протестные какие-то слова. И по этой части, конечно, это безобразие. Причем все виды спорта и футбол, так сказать, в значительной степени в первую очередь, не должен дотироваться из бюджетов местных.
Саш, ну вот посмотри сам. Я знаю, что есть какие-то клубы-миллиардеры. Да?
Да.
Типа Манчестер Юнайтед, Арсенал, Реал Мадрид, там еще кто-то, там так далее.
Барселона,
так далее.
Да.
Есть клубы не первой, так сказать, руки, ну, или первой лиги, которые получают у себя в государстве какое-то достаточно скромное, так сказать, содержание, с тем условием, чтобы они как бы растили каких-то игроков, которые там дальше могут выйти вперед, еще что-то такое сделать. Но, во всяком случае, это вот длится там десятилетия. Ну, я по Франции, допустим, знаю эту историю. Но здесь же у нас это абсолютный бесперспективняк. Вот единственное, что было из достижений, честно сказать, вот российской, советской сборной, это когда она впервые выступила на чемпионате Европы, кажется, это было в 1956 году. И завоевал тогда, по-моему, золотые медали или серебряные медали, что-то типа этого. Их еще там еще как бы и пожурили за то, что вот вы там не до конца исполнили свой долг. А дальше после этого идет какая-то сплошная задница, которая, в общем, перетекает из одного сезона в другой, из одного чемпионата в другой, из Олимпиады в первенство мира и туда и обратно. И никакого просвета в этом нет. И то, чтобы кто-то сознательно в это вкладывал вот именно свои деньги, как ты говоришь, да, просто вот взял, вот да, такой любитель спорта, там, какой-то сумасшедший миллиардер, да, который вот-вот берет и вкладывает деньги вот в российскую команду, ну, сильно она ему нравится, как она ему хорошо играет. И это, как говорится, за свои деньги любой каприз. Но я даже в это не верю, у нас таких дураков-миллиардеров нету. Понимаешь?
Нет, Валер, я абсолютно понятная вещь, что почему Кадыров в Чечне берет и казенные деньги вкладывает в содержание
денег. Ну, это казенные, это же, сам понимаешь.
Вот я против этого категорически.
У нас, по-моему, не казенные деньги, никто не вкладывает в эти спорты.
Так сказать, он таким способом их моет и как бы на самом деле получает другие дивиденды, так сказать, тем, что он вроде как подыгрывает своим любителям футбола. Бог с ним, чем мы про футбол? Давай про ковид лучше поговорим. У меня есть
давай про ковид. Ты знаешь, просто чтобы закончить футбольно, возмущение захлестывает, понимаешь, иногда. Вот когда это все видишь, понимаешь, в очередной раз этот разгул. Ну, просто думаешь, блин, да доколе же уже, сколько можно-то вообще это продолжать и терпеть, и ну, как будто денег в стране больше некуда девать. Так, ну хорошо. Давай, что же касается ковида. Теперь действительно у нас такой любопытный феномен. Как утверждает мэрия, может, у нее есть на это основание, может, нет, не знаю, что основной тот штамм, который сейчас накрыл Москву, коронавирус, он является так называемым индийским или дельта-штаммом. Но так или иначе, он появился как-то очень внезапно, вроде без каких-то, так сказать, предварительных уведомлений. Вдруг раз, и, так сказать, резко поползла, так сказать, кривая всюду, и в Подмосковье, и в Москве. В общем, короче говоря, вот такой вот авария на ровном месте. Что думаешь по этому поводу, Саша?
У меня есть первое соображение, которое связано с этой историей. Оно носит общий характер. Если происходит какое-то чрезвычайное событие, наводнение, пожар, появление маньяка, который убивает людей на улицах, эпидемия или нечто подобное, по поводу борьбы с этим явлением, по поводу мероприятий, которые нужно предпринимать по этой части, должны высказываться специалисты. По маньяку должен высказываться министр, ну, в данном случае Москвы, полицейский главный. По санэпидемстанции, так сказать, по санитарным делам, по здравоохранению должен министр московского правительства Хрипун, который отвечает за это дело. По там, каким-то коммунальным проблемам Бирюков, по каким-то проблемам, связанным с наводнением, значит, МЧС должен высказываться, московский руководитель. Это абсолютно понятная вещь, потому что он является специалистом. Он должен высказываться часто, много. Если длится эпидемия несколько месяцев, то каждую неделю он должен давать отчет перед избирателями, перед москвичами. Должен подробно рассказывать цифры, мероприятия, которые предприняты по этой части, что они приводят к какому-то результату, не приводят, какие опасности возникают, что надо остерегаться. Должен рассказывать о том, сколько койко мест осталось свободных, и какой резерв у нас, какие мероприятия для того, чтобы нарастить новые койки. А должен рассказать о тонкостях вот этих ковидных, так сказать, какой штамм был, какой есть, какой появляется, насколько они отличаются друг от друга. И должен профессионально отвечать на эти вопросы. Это понятная ситуация. Если даже Хрипун, у него липовая докторская диссертация, она у него липовая. То он, по крайней мере, учился в медицинском институте. Он там больше комсомольскими делами, правда, занимался во время обучения.
О ком говоришь, я просто пропустил.
Хрипун, министр здравоохранения Москвы. То есть понятно, что докторская у него липовая, но, по крайней мере, он учился в институте, он знает термины. Он, наверное, как врач нулевой и как доктор наук нулевой, но как организатор здравоохранения он за это время научился кое-чему. Он, по крайней мере, понимает, так сказать, куда бечь, какие термины, сколько коек в Москве. Так. Вот эти вопросы он профессионально обладает этой информацией. И он в состоянии каждую неделю, предположим, в данной ситуации, как это было бы уместно, должен докладывать там, в пятницу вечером, рассказывать о ситуации в Москве с ковидом. Это логично. Когда в этой ситуации вместо Хрипуна мы видим Собянина, это значит, что ситуация не просто чрезвычайная, она паническая. То есть появление первого лица города или президента, если мы берем в масштабах страны, который отвечает по узким вопросам, специфическим, эпидемия. Причем уже не первый месяц идет эпидемия. Появление первого лица означает, что ситуация «хватай мешки, вокзал отходит». Вот она какая. Потому что он, во-первых, про термины ничего сказать не может, он в них не разбирается. Он не профессионал в этом вопросе. Он может доложить только суммарные выводы, которые ему сказали специалисты. В данном случае в области здравоохранения, а также в других областях. То есть он должен сказать, что по итогам докладов всех моих министров, к которым относятся МИНЧС, Росздравнадзор, здравоохранение, Министерство транспорта, Министерство продовольствия, там еще-то. Значит, я пришел по итоге к выводу, что ситуация хреновая, и я принимаю на основе вот доклада всех моих подчиненных, я принимаю чрезвычайные меры, которые сводятся к тому, что мы ставим рогатки на въезде-выезде из города, мы всех окуриваем дымом можжевельника, значит, то есть предпринимаем какие-то меры, которые вот мне специалисты посоветовали, я уже снимаю себе ответственность, значит, я отдаюсь в лапы, так сказать, вот того, что произошло. Вот как ситуация должна развиваться. То есть сначала докладывает специалист, пока она как-то относительно ровненько идет. Или возникают какие-то проблемы, но они сугубо медицинского свойства. И после этого, значит, если возникает необходимость, острая необходимость, докладывает первое лицо там, где требуется в основном расходовать финансы. Вот тут без него не обойдешься. Он должен сказать, что у меня есть резерв, я открываю кубышку, начинаю финансировать врачей, начинаю финансировать скорую помощь, начинаю раздавать деньги тем, кто сидят дома на самоизоляции. То есть вот понятна роль мэра. Она в этой ситуации ясна. Если вдруг, как у нас, без объявления войны, вылезает мэр на экран телевизора и произносит слова про проявление индийского штамма. Значит, что такое штамм? Это разновидность вот этого вируса. Он может быть один, может быть другой, третий, четвертый, пятый. Они мутируют, превращаются из одного в другой. Вещь специфическая. Для того, чтобы определить, чем один штамм отличается от другой, нужна мощнейшая современная лаборатория, которая в состоянии определить, это вирус ковида такой, или они очень мало отличаются друг от друга. Для того, чтобы их отделить, если выделить и сказать, что у нас индийский, это должна быть лаборатория, которая проводит тончайшие научные на грани мировую, на мировом уровне, проводит современным оборудованием, производит исследования. Как может мэр произнести фразу, что у нас 89,6 заболевших заболели вирусом индийским штаммом, в то время как у нас даже ПЦР-тесты, на которые мы определяем, дают ложноположительные и ложноотрицательные там, процентов 30 или 40. Мы не в состоянии определить, вообще человек переболел ковидом или нет. А вдруг появляются данные какой-то мифической лаборатории, которая сумела в 90% случаев определить, что это именно индийский, а не чешский или там уханьский, китайский. Это вещи нереальные. То есть человек заведомо врет. Невозможно так сказать, определить на современном уровне с большой скоростью. Его выделили, это индийский вирус, так сказать, пару месяцев назад. Это на пике исследований, то есть на самом лучшем оборудовании, которое у нас не факт, что есть в стране вообще, а если есть в единичном экземпляре. Как он может дать данные, что это произошло? Никак. Значит, абсолютно понятно, что это вранье чистой воды, надуманные вещи, которые производятся для каких-то политических соображений, для какого-то объяснения своих неудач о том, что вот жил я не ту жил, вдруг индийский штамм подошел из-за угла. И по этой причине, так сказать, все, что я делал раньше, все это списывается, теперь начинаем новую жизнь, начинаем не вакцинироваться, а ревакцинироваться. Начинаем колоть не по две, а три прививки. И через каждые полгода, значит, нужно колоться, значит, нужно прививаться, так сказать, нужно что-то. И пошла фантазия плясать до бесконечности, как мы видим. Вот я против чего, так сказать. Я не против того, чтобы он занимался этим вопросом, он обязан им заниматься. Но он должен делать это правильно. Потому что сейчас видна растерянность, видна испуганность. Я, собственно, вот тут неким каналом, так сказать, ютубовским давал интервью по этой части и сказал, что он находится в состоянии ступора. То ли он запил, то ли он находится в каком-то психическом расстройстве. Я до конца понять не могу. Потому что то, что он произносит, это бред. Вот просто такой, ну, в нормальном медицинском смысле этого слова, так сказать, это бред человека, который не понимает, во что он вляпался. Из этого вытекает целый ряд финансовых потерь в городе, против чего я всей душой. Потому что когда ты не имеешь правильной информации, они заврались до такой степени, потому что длительное время они искажали отчетность. И требовали, чтобы им давали искаженную отчетность для того, чтобы потом докладывать что-то. Теперь они запутались, потому что когда они требовали искажать отчетность, исходных данных нигде нету. И поэтому у них есть данные только навранные. А обладая навранными материалами, складывая их в кучу, ты не в состоянии принять решение. Он не знает, что делать. То ли вводить карантин, то ли не вводить карантин, то ли делать вакцинацию, то ли не делать. Данных-то нету, они все перевраны, они все перековерканы. Вот на данный момент ситуация в этом плане паническая. Причем эту проблему создали они сами. То есть никто за них это не делал. Они создали проблему, из которой вылезти они не могут. Угу. По вполне понятным причинам. Потому что уже информация переврана. В данный момент и умный человек из этой ситуации не сильно может вылезти. И попрекнуть его, что ты не принимаешь правильных решений, он скажет, а как я могу принять правильное решение, когда вся статистика предыдущая переврана. По этой причине мы не можем доказать, что наша прививка, вот эта, которая называется спутник Ви, она годится для европейских данных, доказать ВОЗу, Всемирной организации здравоохранения, о том, что это она правильная. Потому что врали с самого начала. И когда наврали, так сказать, теперь стали выяснять, давай, говорит, заново так и переделать. А нету этих данных. По третьей фазе исследования. Уже ее вкололи, так сказать, миллионы человек. А данных тех нету. Там же нужно было провести двойным слепым методом, так называемым, с плацебо. Чтобы дать объективные данные и представить их на бумажке. Сказать, вот мы провели исследование. Методология известна, ее надо было соблюсти. Да как торопились объявить, что мы лучше всех. Объявили. И хорошая прививка, хорошая вакцина оказалась на задворках. Ее в Европе, не только в Европе, в ВОЗе не признают. Из-за этого, так сказать, наши туристы выехать не могут. Вот, на мой взгляд, ситуация такая.
Ну что же, я, так сказать, добавлю несколько своих соображений по этому поводу. Во-первых, относительно ВОЗа, прививки и спутника ВИ, насколько он подходит под критерии ВОЗа и Европейского агентства по медицинским исследованиям. Как я уже говорил, эти обе конторы, они чисто бюрократические, то есть они никакими исследователями не занимаются, они просто шелестят бумажками. И в первую очередь, конечно, на их деятельности, это уже глупо отрицать, сказываются, естественно, финансовые интересы. Финансовые интересы, рынок вакцины – это сумасшедший рынок. Понятно, что поскольку с ковидом ситуация не утрясается, пойдет ревакцинация, перевакцинация там, и прочее, прочее. Все, кто имеет отношение к вакцинам, они работают на этом деле сумасшедшие бабки. Этот рынок никто отдавать не собирается, особенно рынок европейский, потому что это рынок богатый, то есть рынок кредитоспособный. Там рынки развивающихся стран, берите, не хотите, сколько хотите, потому что там все равно денег нет. А здесь вот за эти рынки это будут биться, и поэтому сейчас уже мне вот из Франции поступили данные, что омологизация, скажем так, спутника ВИ с конца июня рассматривается аж на конец декабря. Вот, а за это время, все время, так сказать, контора будет шелестеть бумажками. Вот, и понятно, что она никогда его не дойдет до тех пор, пока, так сказать, все собственные финансовые интересы не будут удовлетворены. И это все при явном факторе, что Джонсон и Джонсон и AstraZeneca, они, как говорится, провалились с триумфом на том же европейском рынке, что не мешает абсолютно им быть обнулизированными и так далее. То есть идет чистая схватка финансовых интересов, достаточно гнусная. И в этом смысле я не думаю, что российское правительство оказалось особенно гнуснее, чем европейское или любое другое. Сволочи все, как Саша в этих случаях любит говорить. И я, так сказать, я лишний раз только к этому присоединюсь, к этой точке зрения. Все суки, все они блюдут в первую очередь свои финансовые интересы. А вопрос, сколько там народу подохнет и от чего именно, от какого иного штампа, это всем абсолютно фиолетово. Что касается нашего, собственно, индийского этого штамма или так далее. Я не знаю, конечно, на основании каких исследований именно было выявлено, что большая часть заражений происходит здесь, индийским штаммом. Но могу только констатировать, поскольку я сам попал под эти вот ковидные колеса, то после КТ в поликлиниках российских, делают сразу же анализ крови. И в этом анализе крови вполне возможно, именно анализ крови на, так сказать, антитела, антитела, антивирус там и прочее, прочее. В этом анализе крови вполне вероятно, что есть элементы, которые позволяют определить, какой именно разновидности, скажем так, так сказать, вируса относится в данном случае, попавший под их, так сказать, клиент. Поэтому я не знаю, что это сильно добавляет на самом деле, потому что говорят, что уханьского вируса сейчас уже практически не осталось. И вообще он гораздо слабее, чем, то, скажем, тот индийский, с точки зрения своей заразности. Но на самом деле, как против уханьского, так и против индийского, никаких реальных лекарств нету. Есть так называемые антивирусные средства, ну, тот же вот Арбидол, да, так сказать, печально известный мадам Арбидол. Вот, и несколько его аналогов, ну, в смысле не аналогов Арбидола, а, так сказать, такие же антивирусные препараты. Все они, что на российском, что на западном уровне, абсолютно не изучены. Считаются антивирусными, их применяют, даже вводят в схемы лечения. Какой это дает эффект, непонятно. То ли да, то ли нет. Как говорится, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Вот, поэтому ситуация в данном случае, назвать это все там индийским вирусом или каким-то еще, я не думаю, что это очень много придаст пациенту, потому что если бы против индийского вируса существовал какой-то там антидот или, я не знаю, ну, специфическое лекарственное средство, вообще сама мысль на тему о том, что давайте посмотрим, какой у нас вирус больше распространен, и именно против него будем бороться, она бы имела какой-то смысл, но его нету. То есть от слова совсем. И от слова не только у нас, а вообще нигде в мире. Ну, совсем нету и все. Но вот есть какие-то экспериментальные наработки, общие мысли, которые разные группы ученых периодически высказывают, противоречат друг другу. Но, так сказать, в конструктив они ничего не добавляют. Поэтому ситуация, я думаю, в этом смысле действительно аховая. Спасет ли от нее тотальная вакцинация? У меня есть тоже сомнения на этот счет. Потому что реально эту идею никто не проверял. Не проверял не только у нас, но и не проверял на Западе вообще. Ни против индийского, ни против какого-либо другого штамма. Поэтому все остается такое очень зыбкое в действительности. Пожалуйста, Саша, я потом добавлю.
Значит, у меня есть два соображения, которые я попытаюсь опровергнуть твои тезисы. Первое, что касается спутник ВИ, зарегистрирован, не зарегистрирован, Всемирная организация здравоохранения, Европа, так и все прочее. Значит, на эту тему существует, ты прав абсолютно, что это бумажные конторы. Они берут бумаги и смотрят на соответствие тому, тем требованиям, которые они предъявили. Абсолютно очевидно, что требования, которые предъявляет ВОЗ и Европейское агентство, нашими бумагоморателями, такими же, как европейские, не выполнены. Представьте себе ситуацию, так сказать, она абсолютно понятна и прогнозируема. Если бы они выполнили все показания, они сказали бы, мы провели первую стадию, вот таким-то, таким-то, отчетность, пожалуйста, лежит на столе. Мы провели вторую стадию, мы провели отчетность, вот она на столе. Мы провели третью стадию, отчетность на столе, в которой написаны правдивые, правдивые цифры о том, как и проводились исследования, в которых написано сколько, как, что и почему, напечатано на бумаге и переслано в соответствующую инстанцию о том, что вы спрашивали, как мы проводим исследования, получите. Вот наши данные, вот они у вас на столе находятся. Если бы они эти совершенно правдивые бумаги, как ты говоришь, положили под стол до декабря месяца, то наши бы взвыли тут же и были бы правы по этой части о том, что мы данные дали, а они положили до декабря. Таких слов наши не произносят. Вот обрати внимание, так сказать, ты произносишь только ты по этой части. А те люди, которые посылали бумаги, этих слов не произносят. Они ничего не говорят о том, что мы дали данные нормальные, а они волокитят их. Нет. Они не говорят этих слов. Они говорят, они опускают фразу, что мы дали данные. Они говорят, до сих пор они не рассматривают. А причину, почему не рассматривают, не упоминают. Они не говорят, что мы дали данные. нет, так сказать, я отслеживаю, так сказать, ситуацию достаточно детально, нет такой ситуации, чтобы министр нашего здравоохранения или Роспотребнадзора вылез бы на экран и сказал: товарищи, мы провели исследование, мы их задокументировали, мы послали их, а они нам ничего не отвечают. Не произносит он этих слов, не говорит. Он сразу начинает фразу с тех, что они до сих пор не рассмотрели материалы. Они не говорят, что мы что-то представили. Это означает абсолютно понятную вещь. Мы данных не дали, Валер. Не дали. У нас нет возможности попрекнуть их в бумагоморательстве, затягивании средств, потому что мы не предоставили этих данных. Они по этой причине молчат. Это первое. Второе, что касается индийского штамма. Ты говоришь о том, что после КТ производят анализ крови, и в этом анализе крови они могут вычислить какой-то штамм. Звучит хорошо. Ты анализ этот, я надеюсь, видел, и там строчки о том, что это индийский, все, нету. Нету. Вот строчка, сколько там лейкоцитов есть, сколько там сахара есть в анализе крови. Значит, там антитела есть, без указания штамма. Нет указания штамма. Вопрос. Когда складываются эти данные, и все это попадает в статистическую отчетность, откуда врач, если в бумажке, которую тебе дают, как анализ крови, не написано какой-то штамм, откуда он взял, что это индийский? Предположим, он индийский. Предположим, индийский. Откуда он взял, что он индийский? Где это записано? Где это слово так и написано? Индийский штамм. Что вот эти штаммы были уханьские, а потом стал индийский появляться. Нету таких данных. Это раз. Нет этих данных. Твое предположение о том, что в составе крови, так сказать, по составу крови, по анализу в деревне Гадюкина можно определить, какой это? Нету. И это справедливо, потому что они не могут определить, индийский он, не индийский. Они и не пишут. Они пишут, что есть антитела, нет, и то не всегда. Значит, это первое. И второе. Предположим, что, значит, тайными мыслями, так сказать, путем телепатии, значит, врач из лаборатории номер 8 передает Собянину о том, что штамм был индийский. Предположим, так сказать, вот он телепатический сеанс произвел, так сказать, антеннами пошевелил на голове и переслал. Значит, индийский штамм выделили 2 месяца назад всего, Валер. Это была ситуация, когда в Индии скакнуло все, начали выяснять. Выяснилось, что там этот ковид мутировал, и появилась новая разновидность 2 месяца назад. А болезнь уже больше года происходит. Как, Валера, может быть 90% индийского штамма, заболевших в Москве, если его выделили всего 2 месяца назад, а за все остальное время это был уханьский? По крайней мере, их никто не разделял в тот момент. Так что твои теории неверны. Я их опровергаю.
Ну что ж, тогда самое время опровергнуть твои теории. Давай. Значит, во-первых, относительно того, что какой именно штамм вируса выясняется при помощи анализа крови, я не знаю, существует ли это и выдается ли это каждому пациенту, что вы заболели именно таким-то штаммом коронавируса. Я знаю, что на основе анализа крови это определение штамма возможно. Нужно ли это делать в каждом конкретном случае по каждому пациенту? И делается ли это, и каким именно способом? Я сказать не могу. Но то, что для этого анализ крови нужен, это очевидно. Значит, если бы этих анализов крови не было вообще, значит, говорить о том, что мы определяем там уханьский или индийский, или бразильский, или какой-либо другой анализ, было бы невозможно. А на самом деле, в той же самой Европе, в общем-то, при помощи достаточно несложных, насколько я понимаю, анализов, различают и бразильские варианты, и южноафриканские варианты, так сказать, и любые другие. И, в общем-то, это делается именно при помощи анализа крови, кстати, а не при помощи ПЦР-теста. Поэтому то, что это в российских условиях вполне возможно сделать, я считаю, так сказать, вполне вероятным. Делают это или нет, не знаю. Потому что я подчеркиваю, что с практической точки зрения лечение что одного штамма, что другого, что третьего никакой разницы не несет в себе. Лечение во всех случаях является симптоматическим. Во всех случаях вам как универсальное средство советуют прививаться как можно больше, чаще, так сказать, и всем подряд. Ну, поэтому говорить о том, что, так сказать, здесь в данном случае индийский штамм, в отличие от уханьского или так далее, он имеет чисто теоретическое, умозрительное значение. Но с практической точки зрения лечением это никакого значения не несет. Относительно вот, Всемирной организации здравоохранения и тому подобное, и тех документов, которых якобы туда не донесли. Доносили уже все и неоднократно. И более того, в какое-то время ретивые западные журналисты спрашивали, собственно, и у Европейского агентства, и у Всемирной организации здравоохранения, а что, собственно, вам не хватает для алмагнизации? Ответ был, как всегда, невнятный. Документы пришли, мы их изучаем. Может, какие-то документы не донесли, а какие именно не донесли? Тишина. Может, вы тогда их запросите у России или, наоборот, поставите ей на вид, что вот они сдают документы какие-то фуфловые, а на самом деле они не годятся для того, чтобы их проанализировать. Нету таких данных. Когда речь идет о декабре месяце, о котором я только что сказал, это ведь не официальные данные с Всемирной организации здравоохранения или там с Европейского агентства по медицинским препаратам. Это выступают разного рода ученые-муджи, в частности на канале France24, на Euronews и так далее, которые рассуждают на тему о том, как вот можно было бы алмагизировать, так сказать, те или иные продукты, и приходит к выводу, что, ну, на самом деле мы тут еще будем это долго изучать, потому что мы будем это долго изучать. Причина, почему это так происходит, вот почему у вас там Джонсон и Джонсон за неделю, допустим, достаточно дать по нему положительный результат, который, кстати, оказывается лажовым впоследствии, а по спутнику невозможно. Ну, вот так. Ну, вот так вот мы так считаем нужным. Это наше внутреннее дело, внутренняя процедура. И она будет такой же внутренней процедурой, она абсолютно никого не удивляет, это чисто политическая игра. Поэтому я не говорю о том, что здесь что-то не доложено, какие-то документы и тесты. Это все от лукавого. На самом деле все эти документы уже давно там лежат. И, собственно, их рассматривать никто не собирается по совершенно другим причинам, никак не связанным там с фазами испытаний, слепым или каким-либо иным методом. Это было бы слишком просто. Пожалуйста, Саша.
Я своими глазами видел таблицу ВОЗовскую, в которой были занесены, так сказать, два десятка вакцин. Угу. Это о том, что, так сказать, свои, не свои. Там было 3-4 китайских. 3-4 европейских, 2-3 американских, еще какие-то там бразильские, не пойми чего, так и вот, ну, какие-то, какая-то экзотика. И был наш вектор, вернее, этот самый спутник В. Значит, там 6 показателей, из которых галочка насчет одного показателя российского стоит, что присланы документы, насчет остальных стоят прочерки 5. Нет документов, не прислали наши документы, по одной позиции прислали, по 5 не прислали. Остальные китайцы, там хренайцы, так сказать, ничего, все прислали. Получили все положительные заключения. Китайский признан. Казалось бы, что интересы Китайской, так сказать, республики и их денег, так сказать, какое имеет отношение к Европе? Они признали китайскую вакцину. Все 3. Вот они 3 прислали, насчет каждой галочки стоят, что данные присланы. Китайская, вывод, признана. Российская, одно данную прислали, галочка стоит, 5 стоят прочерки. И написано, не признано пока. Я видел сам своими глазами эту таблицу, она на не нашем языке, к сожалению, поэтому я там до конца многие вещи так что-то недопонял, но такое видел. Что касается вот этого самого, как ты говоришь, анализа крови, который должен определять, в анализе слово индийский написано или нет? В бумажке. В бумажке написано много чего. Там резус-фактор крови там написан, роя, там еще что-то. Индийский или... Если это не записано в бумаге, которую выдают тебе, то она нигде больше не пишет результаты. нет ситуации, в которой они отдельно ведут журнал, в котором вот тебе они дают данные, так сказать, анализ твоей крови, а потом, так сказать, пишут одну бумажку маленькую, серенькую, для Собянина лично, ему, о том, чтобы мы провели, так сказать, вот фамилия такой-то, провели анализ. У него индийский, а у того уханьский. Вот нет таких данных, вот нет такой бумажки, в природе ее не существует. Откуда Собянин взял цифру 89,6? Откуда он мог знать? Это значит, он 89, фактически 100%, значит, он получил данные, и в которых написано, в цифрах уже посчитано, что 89 индийский, а всего там десяток, так сказать, это уханьский. Откуда он мог получить вообще, теоретически? Я не говорю, да, о том, что практически таких бумаг совершенно точно нету. Но теоретически он не мог получить такие данные о том, что... Тем более, что эпидемия, еще раз значит, повторяю, продолжается больше года. Факт, факт. Люди приблизительно равномерно с разными волнами, но все заболевают. Значит, индийский появился 2 месяца назад. Он не мог составлять на данный момент более 20% по причине того, что перед этим был просто один уханьский. И второй не был выделен. Не может цифра 89 появиться из 2 последних месяца.
Ну, я просто хочу сказать, что, во-первых, индийский вирус начали определять ровно тогда, когда его научились определять. А как рано он появился, это на самом деле одному Богу известно. 2 месяца назад, как ты говоришь справедливо, это его выделили в отдельный штамп. А сколько он до этого циркулировал, не поймешь. Ну и кроме того, я подчеркиваю, вот эти вот разновидности, там, бразильская, там, южноафриканская, какая-то еще, там, я не знаю, они в Западной Европе тоже не выделяются. Никто там в анализах не пишет, что вот у вас антитела и у вас там бразильский вариант, например, или какой-то другой. Они ведут свои статистические исследования на уровне анализа, так сказать, крови, выделяя, видимо, из ней какую-то фракцию, но это не является показателем конкретному больному, что у вас там такой или иной штамм, и по простой причине, потому что это никакой практической ценности не несет. Бразильский или у тебя штамм, так сказать, южноафриканский или индийский, вот все равно нет какого-то специфического способа лечения против одного из этих штаммов. Да и уханьского, кстати, тоже. Вот. Есть только это такой чисто игра, так сказать, ученого ума, какой именно разновидность, так сказать, здесь вот начинает распространяться в этой или иной популяции. А лечение все равно остается то же самое. Симптоматическое, так сказать, и плюс антивирусные препараты, которых в реальности практически не существует. Пожалуйста, Саша, давай уже к вопросам скоро перейдем.
Я ни единого слова про лечение не сказал. Ни единого вопроса. Да. Я про лечение ничего не говорил. Практическая ценность, действительно, так сказать, лечить надо и то, и другое, и, наверное, приблизительно одинаковыми способами. Но господин Собянин из неизвестных нам с тобой бумажек, которых никогда в природе не существовало, или переслано что-то антеннами на голове у руководителя лабораторий, получил данные о том, что из всей массы миллиона человек, которые переболело в течение года, за последние 2 месяца такая переболело столько, что составило 86%, и все они индийские. Он соврал. Это не научное исследование. Он трепанул. Он соврал. Он сказал, что это индийский. Он таких данных не имел. И иметь теоретически не мог. Значит, вот он врал из каких-то соображений, не связанных с лечением, а с карантином, с мерами, с объяснением собственных неудач, там еще с чем-то. Это не научные цели. Он просто соврал, трепанул о том, что так сказать, 89% и 60% населения Москвы переболело именно индийским вирусом, а не уханьским. Просто соврал. И был пойман, так сказать, по существу. И вот те цифры, о которых я говорю, они просто уверенно доказывают, что он врет. Из каких-то своих соображений, не связанных ни с лечением, ни с наукой. Это не является ни наукой, ни ничем, ни другим. Он таких данных иметь не мог. Поэтому он врун. Вот я об этом и говорю.
Ну, в данном случае я не вижу никакого особого профита в том, чтобы назвать, так сказать, уханьский вирус индийским, индийский бразильским, а бразильский южноафриканским или что-то еще. Это никого ничем не оправдывает и ничего никому не добавляет. Ну, посчитал он, что, может, ему такие данные принесли. Я не думаю, что он сам поковырял в носу и подумал, что бы мне не назвать этот вирус индийским. Наверное, кто-то ему эти данные принес. Может быть, в этих данных есть какая-то доля правды, а может быть и нет. С точки зрения практического лечения, это абсолютным образом ничего не меняет. Вот я единственное, что еще раз подчеркиваю, что какие бы штаммы этот ни был, коронавируса, его все равно лечить можно только общими, так сказать, способами. Никакой конкретной разновидности для индийского или любого другого штамма просто не существует лечения. Поэтому, так сказать, всем, кому очень сильно парит этот номер штамма, так сказать, дельта он, не дельта, индийский или южноафриканский, просто плюньте и забудьте. Потому что все равно это никакой разницы, так сказать, на ваше лечение, если вы под него попадете, иметь не будет. Во всяком случае, никакой специфической нету, так сказать, лекарств. Может быть, к вопросам перейдем, Саша? Ты не против? Давай. Вот вопрос Смирнова. Вернулась из Китая 8-19, я так понимаю, 19 года. Через 2 недели полная тяжелая симптоматика ковид, как сейчас понимаю. До сих пор в крови антитела. Расскажите, как у вас дела? Помню, у вас история была схожая. Вы знаете, ну я говорил уже, у меня в период 18-19 года там 3 раза примерно накрыло тем, что сейчас называют ковидом. Я думаю, что это была достаточно легкая форма по сравнению с тем, что я вот сейчас пережил в данный момент. Потому что так это длилось. Броски температуры там где-то, наверное, на сутки было не больше. А потом просто как бы изнуряющий кашель. То, что я могу по своим как бы ощущениям заметить, то, что я вот был в 18-19 здесь, в России, в 20-м году в Таиланде, я нечто похожее получил. И вот сейчас вот только что прямо здесь. Этот, условно говоря, индийский вариант. Я говорю условно, потому что на самом деле ничего не меняет. Симптоматика всюду разная. Он по-разному, так сказать, он себя проявляет. Где-то короткие вспышки, так сказать, в Тае было побольше, у меня 3-4, наверное. И здесь была такая самая тяжелая в этом смысле форма. Там дней 5 у меня было где-то там 39,5, и такой жесткий достаточно температурный режим, причем с падениями до 35,9, вот как-то так, понимаете, такой температурный шторм своего рода. Вот, так что вот такие вот дела, но сейчас-то вроде как-то успокоилось, все прошло, не могу сказать ничего. Так. Как вы объясните, что 3-я волна ковида в России началась на днях как раз с наступлением жары? Если ковид входит в ОРЗ, то они же зимой в основном. А как именно сейчас волна? Вы знаете, с моей точки зрения он мутировал. И мутировал очень сильно. Вот. То, что у него открылись такие как бы потрясающие способности, которые далеко выводят его вперед за традиционный грипп, там, будь то он испанка или не испанка, это, конечно, неприятное открытие. Потому что, по идее, именно гриппозного вида заболевания, в частности, которым можно было отнести ковид, потому что он и проявляет себя как ОРЗ на самом деле. В общем-то, среди лета, особенно в такую жару, ну, как-то это было совершенно не актуально. А вот тем не менее это происходит. То есть это некая как бы новая мутация такая, новация, скажем так. Если гриппом мы могли в основном на осенне-зимний период грешить, то теперь в результате ковид там как бы расширил горизонты и сказал, пожалуйста, любой сезон для этого возможен, что крайне неприятно. Если вы хоть что-то добавить, Саш, скажи, а то или я дальше пойду.
Ну, я могу добавить только, что Ухань тоже южная провинция. Если он в природе там жил, то для него эта температура повышенная, привычная ситуация. Поэтому, может быть, это и оказывает свою роль.
Хотя должен сказать, что и там это вроде началось где-то в декабре. Хотя вот наш слушатель говорит, что он вернулся из Китая в августе 2019 года. Так не поймешь.
Не, я в принципе, где живут летучие мыши, там тепло. Так я из этих соображений.
Так. Вот вопрос мне. Вы ковидом на днях переболели или это у вас такая сильная реакция на прививку? Как вообще все это произошло у вас? У меня чисто заражение. Никакой реакции на прививки нет. Вернее, не было. Было чисто заражение. То есть, в общем, меня как бы заразил больной человек. Заразил через телефон. То есть, просто дал вот телефон, так сказать, там сказать пару слов. Вот за то время, пока я его держал, так сказать, вот так, вот этого мне хватило для того, чтобы заразиться и через 3 дня получить вот этот вот фейерверк, там 39,5 градусов. Не среагировал вовремя, да, это действительно так. Ну, знаете, бывает такая жизненная ситуация, тебе скажут, ну, вот скажи пару слов, ну, что ты сразу же не потянешь там за салфеткой, там, протирать это все и так далее и тому подобное, тем более человек-то внешне здоровый, ты его знаешь. А вот оказывается вот, такая ерунда. Так что чистое заражение, оно идентифицировано. Кто заразил, когда заразил, каким именно способом. Вот это не реакция на прививку. Другое дело, что ну, мне казалось бы, что после одной прививки мне вот одного дня не хватило для того, чтобы получить вторую дозу. Я буквально за день до, так сказать, второй дозы, так сказать, так вот скопустился. Мне казалось, что, конечно, хотя бы одна доза должна как-то все-таки ослабить этот эффект. Оказалось, что, в общем, не очень. Не очень она его ослабляет. То ли какой-то вот действительно штамм злобный, то ли еще что-то, но вот факт есть факт. Так, вопрос. Вчера прошли парламентские выборы в Армении, на них победил Пашинян, набрав более половины голосов. Как вы думаете, эти выборы честные или Пашинян их подделал? Что думаешь, Саш?
Я думаю, честные.
Мое мнение тоже, что на самом деле честные, потому что по большому счету большей части населения Армении понятно, что так сказать, там метай в гром и молнии в Пашиняна или не метай, но войну они проиграли, и назад им территории никто не отдаст. Поэтому, соответственно, лучше, как говорится, с действующим премьером, к которому они так более-менее привыкли, считают, очевидно, наименее коррупционным, в отличие от двух остальных, вот этих Кочеряна и Саркисяна. Ну, им виднее, там, по каким причинам они более коррупционные. Вот. Поэтому я думаю, что победа Пашиняна вызвана именно вот этим вот фактором. То есть он считается в армянском обществе менее коррупционным, чем два его конкурента. Вот. Так что, в общем, скорее всего, это по этой причине, как мне кажется. Так, вот еще у нас мнение нашего слушателя Игоря Харитонова по поводу казенных денег. Читайте, как Остап познакомился с Козлевичем. Лучше никто описать не смог. Ну да, вообще, когда мы говорим о спорте, не к ночи будь помянут, понимаете, потому что каждый раз противным говорить. Каждый раз вспоминаешь все какие-то аферы в духе золотого теленка, так сказать, и тому подобное. Ну, это какая-то большая аферная, так сказать. Вообще мне удивительно, ты знаешь, Саш, вот одно, при всей вот этой вот пафосе борьбе с коррупцией, которую Кремль всячески проводит, так сказать, и делает таким, как бы, символические жесты, там сажает губернаторов, там еще кого-то за взятки. Что за спорт вот сегодня никак не возьмутся? Вот коррупционная, так сказать, составляющая, там прямо пробы ставить негде. Да. Так. Видели ли вы последнее интервью Путина американскому каналу NBC? Оно вышло за пару дней до его встречи с Байденом. Он там очень сильно о защите интересов РФ сказал. Если видели, то интересно ваше мнение. Ты что думаешь, Саш?
Я не смотрел, мне не интересно.
Я тоже не смотрел, не могу сказать, что мне специально было неинтересно, но это пришло как раз на тот пик болезни, когда вот негативная часть этого ковидного заражения, это в том, что наступает полная апатия. Вообще не хочется ничего, ни есть, ни смотреть, ни слышать. Вообще вот как-то выпадаешь в полную абстракцию. Вот. Но в целом я хочу сказать, что вот эта вот встреча Путина-Байдена, она какой-то редкой степенью бессмысленности обладала. Вроде бы с большими понтами собралась, так сказать, там целые команды, так сказать, прилетели туда, привезли себе членовозы, каждый свой, на них покатались вдоволь по Женеве, какие-то интервью там раздали, ну, в смысле, пресс-конференции провели. Но гора, в буквальном смысле слова, родила мышь. То есть, в общем, единственный эффект полезный от этой встречи, если его вообще можно считать полезным эффектом, это то, что якобы договорились об высланных послов, так сказать, дальше вернуть на свои места. Ну, так они и так, собственно, что были, что не были, мало что изменило. Ни в каких санкциях по политиках это ничего не поменяло, никаких других вещей это тоже не изменило. В общем, зря прокатились, что называется. Ну, каждый, наверное, свои интересы при этом соблюл, по сути дела, продекларировал свою позицию, она и так была известна. Так что, ну, какая-то удивительная по своей бессмысленности встреча. Трудно даже ее оценить с точки зрения того, нафига она была нужна. Ну, вот, какая-то пустая трата денег, примерно как на футбол. Вот. Вопрос, зачем нужны виды спорта, где участники получают по голове мячом, боксерской перчаткой и тому подобное? От сотрясений головного мозга никто лучше не стал. Что думаешь, Саша?
Вид спорта хороший, интересный, зрелищный. Игроки проявляют чудеса акробатического искусства, значит, обращаясь с мячом, донося, так сказать, производя неожиданные комбинации. Все это интересно, хорошо, но желательно, чтобы за свой счет все это происходило. Кто хочет смотреть, он за это платит. Логично. От нас отстаньте.
Вот хочу самым горячим образом поддержать Сашину мысль, потому что мы ее очень часто в разных контекстах публикуем, и, так сказать, она ни на йоту от этого не меняется. Вот все удовольствия, как говорится, за ваш счет. Если вы хотите сбрасываться на такой спорт, вот сбрасывайте на него, и пусть он существует дальше в складчину. Вот. А вот бюджет и вообще все остальное вот как-то выведите из-под него, всю эту мафиозную структуру. Так, продолжение по Армении. Если выборы честные, то тогда как более половины армян могли проголосовать за Пашиняна после ужасного поражения в Карабахе? Логика непонятна. Ну, а что-то непонятного. Пожалуйста, Саша.
Пришли на участок, проголосовали за Пашиняна. Кто хотел, проголосовал за Кочеряна, за войну. Или за Сарксяна. А вот это говорит о том, что нация немножко повзрослела, поняла, так сказать, что, в общем-то, война – дело, во-первых, обоюдоострое, с непредсказуемыми последствиями, с людскими потерями. И Пашинян в этой ситуации все, что мог, так сказать, он как бы выкрутил из этой ситуации, значит, ему и достались плюшки. А он серьезно оторвался, значит, 58-59, я так понял, он набрал, а его ближайший конкурент – Кочерян, там 33, что ли, так, или что-то типа этого. То есть разрыв-то серьезный.
Он чуть меньше 54, Саш, а Кочерян там 20 с чем-то. 23, что ли, там что-то.
Ну, типа разрыв это серьезный, не маленький.
Серьезный, вот, серьезный, просто вдвое.
Это значит, что народ сделал вывод свой вот такой, какой есть. И можно по этому поводу возмущаться, кричать, так сказать, и говорят, да что же они, так сказать, ну. Вам это не нравится, очевидно, вы можете поехать туда, проголосовать иначе, пожалуйста. Демократия.
Нет, ну, люди как бы удивляются, что после такого поражения в войне, как он мог выиграть выборы. Я думаю, что просто большинство населения так или иначе понимает, что это поражение было объективно, и все равно этого назад не вернешь. Поэтому вот как бы они просто переступили эту черту, Вот. И я думаю, что именно поэтому вот Пашиняну уже другой счет, а именно не вопрос проигранной войне, которую все равно уже не вернешь, а в том, что остальные, так сказать, гораздо круче его по коррупционной составляющей. И это армяне как бы имеют в виду. Вот. Я думаю, что ответ в этом. Вопрос: банит ли YouTube ролики с критикой сверхопасности коронавируса? Что ты думаешь, Саша?
Нет, он банит ролики, в которых так или иначе дилетанты, типа нас с Валерой, высказывают некие спорные суждения о болезни. Они пытаются таким способом распространить прекратить распространение недостоверной информации, и они в этом правы. Значит, но мы же стараемся как раз обсуждать не о специфических медицинских вопросах, а о вопросах регистрации. Или не регистрации. В вопросах карантина или не карантина. Где мы разбираемся не хуже, чем профессионалы. И поэтому YouTube нас не банит по этой части. Мы высказываемся абсолютно искренне, так сказать. И мы не влезаем в тонкости всего этого дела. И не говорим, что вот штамм такой хороший или плохой. Надо от него бегать или не бегать, или что-то. Мы таких рекомендаций не даем. Мы в этом вопросе не разбираемся. Мы правил YouTube не нарушаем.
Так, вот здесь вот есть такое интересное мнение. Уберите федеральную доплату больницам за каждого больного в сумме 250 тысяч рублей и доплату врачам к зарплате в сумме 150 тысяч рублей. И эпидемия прекратится уже через сутки. Ну, не знаю, не уверен, конечно, в этом, но могу сказать, что...
Я уверен.
А?
Я уверен.
Вот финансовый фактор, он, безусловно, оказывает, так сказать, свое влияние. Кстати, мы это на примере Соединенных Штатов еще анализировали там с полгода назад. Когда за это платят, то хочется найти именно то, за что платят. Вот, поэтому мысль такая, конечно, есть.
Не, у меня мысль другая. Такая. Нам зритель предлагает: уберите. Я возвращаю ему мысль: уберите. Вот вы уберите. Нас мы не можем. Вот вы, наверное, можете. Уберите. Увидите, какой будет эффект. Это интересно. Потом нам сообщите, какой будет эффект. Уберите.
Так, вот еще. Кстати, Смирнову. В Америке более половины взрослых уже привиты. И количество новых заражений ковида резко упало. Значит, вакцина работает. А вы говорите, что вакцина бесполезна. Я не говорю, что вакцина бесполезна. Я говорю, что ее, так сказать, доказанность вот в разных конкретных условиях, она представляется очень такой своеобразной. Вот я, например, укололся один раз, понимаете, меня это заболевание не заберегло. Можно сказать, что надо было уколоться два раза. Ну вот не хватило мне второго. Уколюсь, проверю, что это значит. Но уже сейчас говорят о ревакцинации там, прочем. Работает вакцина или нет, это будет станет известно только когда кончится вся эта пандемийная история. Вот. На сегодняшний день она пока продолжается, в том числе и в Соединенных Штатах. Поэтому ну, посмотрим, чем это все закончится. Вот. Так, самолеты из Индии к нам летают. Лажа это все. Я не знаю, летают там самолеты из Индии или нет. Вот, честно говоря, не отслеживал. Не могу сказать. Может быть,
Я согласен с нашим зрителем, что все это лажа. Все. Вообще.
Так. Сегодня Евгения Альбац на Эхе сказала, что Ракова запретила врачам давать информацию в СМИ. Вполне возможно. Ничего не могу сказать.
С нее останется. Всем от этого сразу здоровее станем. И поверим Собянину, что все это индийский коронавирус. Понятно. Мысль понятна.
А вот, Саш, тебе в плюс. Нет у Краснова более сильные аргументы по всем вопросам. Так что поздравляю. Спасибо. Так. Милонов запилил видео о том, как прекрасно жилось в 90-е, как к нам ездил Майкл Джексон Мадонна, в кинотеатрах были новинки Голливуда, и Пепси лилась рекой. То есть таким образом у Смирнова будет контрапровержение. Да нет, специально не будет контрапровержения. Почему? Ну, есть такое мнение о 90-х годах. Милонов это увидел так. Ну, пусть увидит. Пожалуйста, Саша.
Конечно, не Милонов, а Милов.
Тут написано Милонов.
Понятно, но имеется в виду Милов. Что касается Майкла Джексона, то я как раз тот человек, который организовал визит Майкла Джексона с помощью, так сказать, знакомых, так сказать, покойного ныне Артема Тарасова и Альбера Гора, который в тот момент был вице-президентом в Соединенных Штатах. Мы как бы, и Стас Намин принимал участие в этой авантюре. Так что вот к этому историческому действию лично я приложил руку и был инициатором всего этого происходящего. Мне это хотелось, я это сделал. Пресс не рулит.
А что, там у Милова был ролик какой-то про прекрасные 90-е? Он вроде бы в основном специализировался на том, в общем, в каком...
Я не знаю, это наш зритель сказал. Но я думаю, что речь о Милове идет, а не Милонове.
А, ну Милонов тоже был способен на это бы, на самом деле. Я так, на всякий случай. Я не видел ни того, ни другого, поэтому не могу сказать. Вопрос. Новые ограничения Собянина, принудительная вакцинация. Запрос Кремля. Наносят ли они лично Собянину политический вред? Как ты думаешь, Саш?
Я думаю, что это полная хрень, так сказать. Это такая же ерунда, как сделать принудительное вырезание аппендицита. Ну, полезно же аппендицит вырезать. Считается. Ну, давайте ловить людей в облавах, так сказать, и вырезать им всем аппендицит. Ну, глупость. Угу. Вообще непонятно, если ты принудительно кого-то ловишь и вкалываешь ему вакцину, а он после этого заболел и помер. Угу. Значит, что делать родственникам? Подавать в суд на тебя, что ты кого-то отлавливал. Это же вещь статистическая, и человек должен сам принимать решение. Вот он играет в эту игру, играет. Он считает, что он подвергает... Человек, делая прививку, подвергает себя определенному риску. Для того, чтобы не подвергнуться риску заболевания. Он в какой-то степени играет в некую игру. В которой он рискует своим здоровьем. Он рискует своим здоровьем. Я раньше ходил без прививки, а вдруг привился. Значит, это может привести к позитивному результату, а может к негативному. Значит, человек должен сам принимать осознанный выбор и говорить, так сказать, я боюсь заболеть, по этой причине я рискну и привьюсь. О как. Что значит принудительно? Принудительно тебя заставляют в карты играть, что ли? Ничего себе. Давайте лоботомию тогда так и всем принудительно делать. Я считаю, что если поймать Собянина и Ракову и сделать им лоботомию, то москвичи выиграют от этой истории. И давайте ловить их и лоботомию делать, так сказать, чтобы как овощи ходили бы там по кабинетам мэрии. Это же тоже это из этой серии. Как ты можешь принимать решение о том, что прививаться мне или не прививаться? Это я должен решить. Хочу лоботомию себе делаю, хочу аппендицит вырезаю, хочу что там, прививку делаю. Это гадостью или той, что я добыл, какая ситуация. Это мой вопрос, это мои риски. Причем тут Собянин с Раковой. Тоже мне умники взялись.
Так. Ну вот мнение. Нормальные армяне не хотят войны. Ну это вполне естественно. Так. Две передачи подряд у вас поднимался вопрос о правдивости фильма «Чекист» по поводу Зазубрина Щепка 23-го года. Участника тех событий. Фильм с книгой ничего общего не имеет. Антисоветчина сплошная. Ну, знаете, я уже говорил вам, что я вспомнил потом, что я действительно этот фильм смотрел, причем именно на телевизионных экранах еще в 90-е годы. Тогда был такой период тотального обличения советской власти, ну, для того, чтобы оправдать, в частности, и будущий государственный переворот 93-го года. Фильм сам по себе мне чем-то напомнил такой предтечей «Списка Шиндлера». Тоже вот такие вот страшилки на тему чекистских ужасов. Ну, там масса вещей, которые просто не происходили в действительности. Все эти, так сказать, раздетые толпы, которых там в каких-то там тирах, так сказать, расстреливают. Там чуть ли не команда чекистов. Но это все известно, что это было и не так, и не таким образом. Это все как бы нагнетание вот такой вот ужасной атмосферы для того, чтобы создать как бы определенное мнение у зрителя, который в этих событиях сам не разбирается, сам их не видел, но дать такую как бы правдивую картинку на вид, которая позволила бы убедить в том, чего на самом деле не было. И вот эта вот правдивая картинка по такому же принципу, собственно, через 5 лет снимался список Шиндлера, о котором мне тоже приходилось там в свое время писать и так далее. Так что относительно фильма «Чекист» я, так сказать, никаких иллюзий не имею. Так, укольчик, наоборот, спровоцировал заболевание. Ну, не знаю, у меня вот другая точка зрения. Так, Смирнову скорейшего выздоровления. Спасибо на добром слове. Валерий Марксович, дал Милова новый ролик о том, как прекрасно стало в 90-х годах, в отличие от Советского Союза, все стало в магазинах, свобода, выезд за границу, просто люди не использовали возможность. Ну, значит, ты прав был, Саша, это все-таки действительно Милов. Вот. Не знаю, я как бы за его творчеством, если можно так выразиться, не слежу. Но, конечно, на фоне ужасов советского строя, которых он расписывал там в нескольких роликах, после этого начал рассказать про сладкую жизнь 90-х годов. Блин, мы с тобой жили в эти 90-е годы. Поэтому, да, не Милову бы это не рассказывать, не нам бы это слушать. А так люди типа по глупости не смогли воспользоваться дарованными ей с барского плеча возможностями. От Ельцина и Милову подобно. Так, вопрос. Этот вирус случайно не химоружие? Ну, я не думаю все-таки. Во-первых, если бы оно было оружие, скорее бактериологическое. Но учитывая, так сказать, его такую... Вообще сложность любого бактериологического оружия, это в том, чтобы обеспечить его целевое применение. Поэтому я думаю, что это не очень популярная в действительности тема. Так, ну и последнее, да, в штате Джорджия в 80-е установлен камушек, где объясняется, почему достаточно 500 000 жителей планеты, они не скрывают своих планов. Ну, вы знаете, разные люди есть, могут самые разные планы питать, в том числе и мальтузианские, по сокращению численности, так сказать, человека как жилого вида. Но это не значит вовсе, что это является общей всемирной идеей. Но в целом, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.